Дорогие коллеги, дорогие друзья, я мыслю свой доклад как самое общее введение к тематике сегодняшнего круглого стола. В отличие от конференций, посвящаемых обычно довольно широкому кругу разнообразных проблем, тематика круглых столов, как правило, гораздо более ограничена и сосредоточена вокруг обсуждения небольшого числа проблем, представляющихся их организаторам актуальными, а потому и заслуживающими особого внимания. Это позволяет изучить, во-первых, разные точки зрения на ставящиеся здесь проблемы, разъяснить, во-вторых, те или иные их аспекты и, наконец, обосновать новые подходы к их решению. Этого, конечно, мы и ожидаем от нашего круглого стола. Продолжая когнитивные исследования, мы, следуя их установкам, и здесь ставим перед собой задачу осветить более подробно процессы так называемой метакогниции, предложив им свое определение и описание. Под метакогницией мы понимаем ту область лингвистического знания, которая достигается в процессе описания самого языка и которую иногда называют когницией о когниции, имея в виду, что когниция, познание, связана здесь с самой ориентацией на собственно же языковой анализ. Поскольку в когнитивной науке сам термин «когниция» трактуется сравнительно с термином познания не в качестве его двойника, как это подсказывается переводом, представляется целесообразным указать здесь на некоторые расхождения в их интерпретации. Будучи явно взаимозаменимыми в целом ряде ситуаций их употребления, они также, безусловно, не являются синонимами в других, где когниция понимается расширительно, относясь не только к научному познанию, но и к постижению мира в ходе житейского, обыденного восприятия языка. Подобное противопоставление очень важно именно на этом круглом столе. Если для обывателя или не специалиста язык кажется объектом, лишенным особой сложности и чем-то, чьи свойства и характеристики предстают как нечто само собой разумеющееся, то для научного его познания язык выступает напротив, как объект исключительной сложности. Это же касается и определения тех когнитивных процессов. Фактически мы рассматриваем в докладе те направления, которые принимают самые разные размышления о языке и в которых язык характеризуется как объект особой науки, объект теоретической лингвистики и, главное, как объект метакогниции. Думается, что с ответа на этот вопрос и начинают, по сути дела, размышления о том, в чем именно находят свое выражение особенности познавательных процессов, касающиеся языка, и обнаруживаемых в нем самом различных лингвистических объектов, а также на чем основано противопоставление экстралингвистических объектов и объектов непосредственно лингвистических. В принципе, казалось бы, любые процессы познания характеризуются целым рядом общих свойств, не зависящих от того, на познание чего они направлены. Так в определении познания как такового включает представление о постепенном накоплении знаний, о роли в нем чувственных или перцептуальных начал, наконец, о самой выделенности объекта в актах его восприятия и так далее. Можно было бы также констатировать, что вообще в все познавательные процессы, причем как по мере их зарождения, так и по мере их протекания и получения результатов, носят языковой характер. Ведь уже давно многие когнитологи указывали на то, что именно язык, объективируя, то есть материализуя работу сознания и имеющих в нем место мыслительных, ментальных, интериоризованных актов, оказывается средством доступа к ним. Это обеспечивается материальностью знаков языка. Подобная доступность любых знаний любому сообществу людей, говорящих на одном и том же естественном языке, является таким образом фактором, обуславливающим значимость естественного языка в жизни общества. Закрепленная и закрепляемая естественным языком информация в любой из наук помещает в состав этих наук и лингвистику. Казалось бы, поэтому лингвистика в использовании естественного языка повторяет черты всех прочих наук. Можно даже с полным на то основанием утверждать, что подобно указанным наукам она постепенно формирует и свою собственную терминологическую систему. Именно в процессе терминологизации и начинает сказываться принципиальное отличие языка от других объектов познания. С самого момента формирования термина системы здесь отчетливо проявляются две разных ипостаси языка. Его способность, с одной стороны, выступать в роли особого объекта научного познания, а с другой – в роли инструмент, орудия его же описания. В других терминах это и означает, что естественный язык в какой-то своей части получает способность выступать в роли мета-языка его же описания и превращает сами когнитивные процессы его познания в метакогнитивные. Такое раздвоение функций языка и делает необходимым его признание уникальным объектом в онтологии мира. Первой чертой отличия лингвистики от всех других наук является таким образом не столько факт существования в ней развитой терминологической системы, сколько условность проведения границ между этой системой и мета-языком описания наблюдающихся в ней явлений. Мета-языковые высказывания следует считать, на наш взгляд, не только средством описания научного, но и обыденного знания о языке. По-видимому, самым знаменитым мета-высказыванием является строка из Библии, гласящая: «В начале было Слово, и Слово было у Бога», или «И Слово было Бог», что отражает мысль о божественном происхождении языка. Повторим еще раз, что не само по себе формирование в результате познавательных процессов в лингвистике разветвленной системы специфических структур знания, сколько представление в ней и теоретического, и обыденного знания, что и выделяют это с помощью понятия мета-языка. В принципе, в любом обыденном дискурсе может быть приписан любому предложению, удовлетворяющему особым требованиям, статус мета-языкового высказывания, если его содержание составляет некий комментарий к тому или иному языковому явлению. Примерами подобного рода полны и произведения художественной литературы. цитирую, «свое стремление сделать из хорошей и влиятельной газеты злобную моську желтого цвета и, цитата, опуститься до уровня дикого читателя», автор романа Малышева разъясняет следующим образом. «Теперь, цитирую, самым страшным оскорблением со стороны начальства было: а еще поумнее ты не мог написать? Разборка следовала за разборкой. Кто употребил в заметке слово «сакраментальный»? Вы? Вы что полагаете, что народ знает это слово? Штраф 500 рублей. И впредь следить за языком». Поскольку определение мета-языка предлагает использование естественного языка с целью характеристики языковых фактов в любом из видов дискурсивной деятельности, сам факт такого использования отличает построение научных текстов, так как в них естественный язык служит лишь в виде своеобразных скреп, способствующих разворачиванию этих текстов, их когерентности, приведении в них чисто терминологической лексики. Если первой отличительной чертой познавательных процессов, происходящих в лингвистике, является фиксация их результатов на особом варианте естественного языка, именуемого мета-языком, то второй такой чертой оказывается задействованность в этих процессах междисциплинарных данных. Яркий междисциплинарный характер когнитивной науки, как объединяющий для решения ставящихся в ней задач самые разные науки и с самого начала своего становления провозгласивший невозможность адекватного описания самой человеческой когниции без обращения к этим разным наукам, сказался прежде всего в теоретических работах по лингвистике. Именно язык, как ингерентное свойство мыслительных процессов, привлек к себе внимание представителей разных специальностей. Но ни по масштабам используемых в современных исследованиях языка сведений из других наук, ни по диапазону привлекаемых к этим исследованиям разных дисциплин, имеющиеся здесь связи, не имеют себе равных. Конечно, и в других фундаментальных науках познавательным процессом иногда привлекаются данные смежных дисциплин. Но обычно они характеризуют так называемые сдвоенные математики, типа области физической химии или использования методов математического моделирования в самых разных науках. Однако самих сдвоенных наук в лингвистике насчитывается неизмеримо больше. Сравни социо, нейро, био и прочие лингвистики, столь релевантные для ее современного облика. Если учесть то обстоятельство, что результаты познавательных процессов должны включать, соответственно, представлениям современной науки не просто достижение истинностного знания или, по крайней мере, приближение, но и объяснение эффект междисциплинарности в лингвистике, в ее когнитивной версии, заключается в расширении базы ее экспонаторных возможностей. Сегодня уже можно говорить о третьем поколении когнитологов, в работах которых мы находим примеры таких междисциплинарных объяснений, и число их постоянно возрастает. А сами они обуславливают явный прогресс когнитивной науки и ее привлекательность для все возрастающего числа ученых. Общеизвестно, что свои наибольшие успехи когнитивная лингвистика достигла в области исследования процессов категоризации и концептуализации, то есть в области познавательных процессов, направленных на переработку информации, поступающей к людям по разным каналам. Но, по сути дела, познавательные процессы в любой науке – тоже проходят эти стадии формирования категорий и кладут в их основание такие мыслительные, ментальные единицы, как концепты. Очевидно также, что любая наука, в том числе и лингвистика, выстраивает затем на базе подобных выделенных категорий и более крупной их совокупности новые системы знаний. Они-то и переходят в состав будущих парадигм знания и других объединений накопленного знания. Надо учесть при этом, что в таких парадигмах тут же порождаются новые задачи, и можно фиксировать с этой точки зрения как поступательное движение в любой из наук, так, конечно, и известную преемственность в наличии так называемых предпосылочных знаний у каждой из отдельной парадигмы. Каждой отдельной фундаментальной науке в итоге складывается своя картина мира. Не случайно поэтому выдвижение такого понятия, как физическая картина или модель мира, и сведение данных о таких картинах в единую научную картину мира. И все же в обобщении результатов познания мира лингвистика тоже занимает совершенно особое место. И это третья отличительная черта этих процессов. Здесь языковая картина мира складывает воедино не только знания о своих собственных объектах, а предлагает народу, как носителю того или иного естественного языка, некую сводную картину мира. Каждый язык отражает поэтому, по сути дела, не только опыт своего народа и не только сумму знаний о его культуре, истории, нравственных и моральных ценностях. Он сохраняет в своей знаковой системе также ту совокупность знаний о мире, которые носят общечеловеческий характер и которые, частично и в виде заимствований, входят в число самых релевантных представлений, почерпнутых в ходе познавательных процессов с самыми разными народами. Еще одним следствием из сделанных нами наблюдений можно, по всей видимости, считать неправомерным сужение задач когнитивной лингвистики исследованием исключительно проблем категоризации и концептуализации мира. Происходящие здесь познавательные процессы гораздо более разнообразны и гораздо более вариативны как по своим реальным целям, так и по своим реальным результатам, как по своей масштабности, так и по своим конкретным диапазонам. Конечно, мы в предварительном порядке могли бы предложить некоторую классификацию или типологизацию познавательных процессов по нескольким типам. Но поскольку, однако, подобная классификация не может быть исчерпывающей, мы бы хотели отметить в ней только место и роль тех познавательных процессов, которые маркируют появление в ней так называемых новых реальностей языка. Под ними мыслятся те сущности, которые вплоть до определенного времени вообще не привлекали к себе внимания языковедов, а потому не имели еще их общепринятого наименования. Либо те, которые тоже, оставаясь до поры до времени неизвестными и тоже не имеющими специального обозначения, фактически пополняют у собой уже существующие ряды или категории единиц. Пробуя дать характеристику подобным новым реальностям языка, следует также указать на то, что речь идет о познавательных процессах, расширяющих наши представления о языке за счет появления в них доселе неидентифицированных языковых индивидуальных объектов, то есть чего-то коррелятивного понятию открытия в других науках. Ограничимся в силу понятных причин лишь несколькими иллюстративными примерами. Так, по нашему мнению, в типологии новых реальностей языка могут быть включены довольно редкие образцы предсказаний. Их иллюстрацией может служить предвидение Фердинандом де Сосюром ларингального звука. Известной параллелью здесь может служить таблица Менделеева, в которой он предвидел появление в ней новых химических элементов. Новые реальности языка могут также появляться в силу интуиции конкретных исследователей. Таковы, например, авторские понятия, типа понятия шифтеров у Романа Якобсона или морфоналогии у Трубецкого. Можно также противопоставить случаи появления новых единиц языка versus описание целого нового класса единиц. Здесь иллюстрацией может служить выделение речевых актов. Наконец, особым случаем признания новых явлений оказываются и дихотомии. Наряду с оппозицией эргон и энергея у Гумбольдта, целым рядом дихотомий у Сосюра, сюда же могут быть причислены противопоставление competence и performance у Хомского или его же противопоставление I-language и E-language, номинации и предикации, и, наконец, когниции и коммуникации у целого ряда современных ученых. Открытие таких дихотомий способствует пониманию диалектической противоречивости языка как уникального объекта познания. Остается в завершении доклада напомнить о том, что все, что мы можем сказать о языке сегодня, все то, что, по поводу чего мы сегодня дискутируем, все это так или иначе подводит итоги тем тысячелетия длящимся познавательным процессам, к которым мы оказались причастными и которые, я надеюсь, каждый из нас внес свою лепту. Считаю также связанными с нею вопрос о специфике тех когнитивных процессов, которые, совершаясь зачастую параллельно лингвистами разных стран, завершаются в мета-язык ее описания заимствованиями или формированием особого пласта интернациональной лексики, пополняющей тоже ряды новых реальностей. Сравни термины типа концепт, концептуализация, дискурс и прочее. Хотела бы, завершая свой доклад, отметить важность еще нескольких проблем. Проблемы связи познавательных процессов с созданием тех или иных форматов знания. Ведь каждый отдельный образец структурированного знания, именуемый данным термином, характеризуется собственной историей его возникновения и стоящими за ними познавательными процессами. Есть своя история и у фреймов, и у когнитивной матрицы, введенной в мета-язык сравнительно недавно, в серии прекрасных работ Бодрева. Исследования картин мира тоже нуждаются в их продолжении в намеченном нами отношении. Осталось мне в заключении сказать, что будущее лингвистики связано, по моему мнению, вне всякого сомнения, с когнитивной наукой. Чем глубже станет интерпретация метакогниции и метарепрезентации, тем яснее станет для нас роль языка, притом в его ориентирующих функциях, как определяющий не только когницию и коммуникацию, но и все сознание человека. Величайшей способностью последнего, я уверена, будет признана способность не только отражать окружающий человека мир, но и конструировать внутри него новые ментальные пространства, фантазийные, вымышленные, воображаемые и, значит, создаваемые в нем возможные миры, заново комбинируя и рекомбинируя новые концептуальные структуры и строя новые гипотетические объекты, мы тем самым расширяем и раздвигаем собственные границы нашего сознания. Эта сложнейшая задача стоит перед нами и сейчас. Предсказано еще Павильонисом, она делает каждый шаг в нашем более глубоком понимании познавательных процессов приближением к ее решению. Я горжусь тем, что оказалась и сама, и все здесь присутствующие причастны к этой интересной и важнейшей деятельности.